Часа вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Обсуждение программы нового протестного движения в России. Эксклюзивное интервью с Александром Тимошенко, супругом экс-премьера Украины. Суд над солдатом Андреем Поповым, обвиненным в дезертирстве. Праймерис республиканской партии США в штате Нью-Гэмпшир. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Поговорим о планах нового протестного движения в России, возникшего после парламентских выборов. Организаторы очередной массовой акции «За честные выборы в Москве» заявили сегодня, что в ближайшее время подадут в мэрию уведомление о проведении шествия 4 февраля от станции метро «Октябрьская» по Садовому кольцу и Новому Арбату до Манежной площади. Заявленное число участников – 50 тысяч человек. Основное требование прежнее – отмена результатов выборов в Государственную Думу. А вот с другими вопросами, которые могли бы стать предметом переговоров между оппозицией и властью, определенности нет. Что важнее, судебная или конституционная реформа? Разные мнения на этот счет экспертов собирала Кристина Горелик.
Каким именно результатом должны привести массовые акции протеста, прошедшие в России в декабре после парламентских выборов? К единому мнению на этот счет организаторы и активные участники акции «За честные выборы» не пришли. Как следует из диалога между писателем Борисом Акуниным и известным блогером Алексеем Навальным, среди самых популярных предложений – это судебная и конституционная реформы. По мнению Навального, никакие другие реформы не могут быть осуществлены без судебной системы. Ее необходимо создать в первую очередь. Борис Акунин считает, что сначала нужно превратить Россию в парламентскую, а не президентскую республику. Ограничивать полномочия президента необходимо, но для этого не стоит превращать Россию в парламентскую республику, а следует провести конституционную реформу, считает вице-президент фонда «Либеральная миссия» Игорь Клямкин, один из авторов статьи «В Конституции не должно быть места для вождя», опубликованной в «Новой газете».
Вот в Чехии парламентская форма. Это когда президент выбирается парламентом, и у него очень ограниченные полномочия. Мы предлагаем полупрезидентскую или президентско-парламентскую, когда он выбирается населением. Таких есть довольно много стран. Это Франция, это Финляндия, это Португалия, это ряд восточноевропейских, Польша.
Так а он и сейчас выбирается населением, разве нет?
Не отказываемся. Мы считаем, что в нашей ситуации он должен выбираться населением. Мы предполагаем ослабить президентскую составляющую, усилить парламентскую составляющую, предоставив парламенту возможность или право формировать исполнительную власть, то есть правительство. Тем самым поднимается статус парламентских выборов, потому что сейчас парламент – это практически безвластный орган по нашей Конституции. Без конституционной реформы, там всякие честные выборы и прочие там замечательные суды и СМИ, ничего не получится. Все по Конституции, основные направления внутренней и внешней политики определяет президент. Он контролирует правительство, он может его немотивированно, не объясняя причин, отправить в отставку. Он предлагает кандидатуру премьер-министра. Если три раза Дума ее, эту кандидатуру не утвердит, он Думу может распустить. Хотим частично его лишить, то есть прежде всего хотим, чтобы Дума имела возможность формировать правительство на основе результатов парламентских выборов. Но не только выборы честные провести, а именно провести конституционную реформу, потому что при нынешней Конституции эту систему изменить нельзя. Естественно, власть нынешняя не заинтересована в этом. На диалог по этому вопросу она не пойдет. Сейчас вопрос об одностороннем усилении общественного давления.
Один из авторов российской конституции, доктор юридических наук Тамара Морщикова, опасается, что под лозунгом «конституционной реформы» будет полностью переделан главный закон страны. По ее мнению, начинать следует с другого – с отмены выборов через отмену статей об увеличении сроков полномочий президента и парламентариев.
Изменение конституции, конституционная реформа – это не одно и то же. Тогда надо было бы менять фундаментальные вещи в Конституции. Признание прав и свобод высшей ценностью личности, да, правовой характер государства, демократический, республиканский и так далее, федеративный, тогда надо было бы менять все. С моей точки зрения, должно происходить путем внесения поправок в Конституцию. И первая из поправок, которую необходимо было бы сделать, вернуть старые сроки легислатуры парламента и президентства. И если бы мы сейчас внесли такие поправки, законодательную инициативу такую может внести даже один депутат, то неизбежно стал бы вопрос о переносе выборов, которые сейчас назначены, с новыми измененными сроками легислатуры. Потому что на самом деле это изменение в тех условиях, в которых оно было осуществлено, с использованием механизма передачи будущих полномочий от одного к другому и назад, это есть серьезное нарушение действительно конституционного принципа, очень важного, сменяемости власти. И в такой ситуации, во-первых, Конституционный суд, если бы к нему обратились, мог бы признать, что эти поправки нарушают этот конституционный принцип сменяемости власти. Хотя его пришлось бы, наверное, довольно долго ждать. Но есть и у него возможность быстрого рассмотрения срочных вопросов, поскольку выборы надвигаются.
А как насчет того, чтобы наделить Государственную Думу правом формировать правительство и назначать кандидатуру премьера, а не наоборот?
Пожалуйста, вносите поправки, дорогие господа. Это спокойное развитие на легальной основе. Но ведь они же не говорят о поправках в Конституцию, они говорят о конституционной реформе. За этим может стоять и отказ от этой Конституции, чего лично я боюсь, потому что в ней много положительного, такого, что новые творцы Конституции сейчас, простите меня, не создадут. Я понимаю, негодование существующим положением, оно зашкаливает, потому что это просто невозможно терпеть. Ну, текст закона не виноват. Виноваты те, кто его применяют так, таким образом. Ну, хорошо, чтобы это не зависело от личностей. Меняйте круг полномочий президента. Но это вовсе не основание для того, чтобы выкинуть эту конституцию. Меры, которые кажутся всем, ну, такими мелкими, вроде бы отказ от внесенных в Конституцию изменений, на самом деле дают больше эффект, чем задуманная на годы конституционная реформа. Ее не сделаешь ни в месяц, ни в два, до выборов, да? До выборов ничего не сделаешь. А что потом будет, мы уже не знаем. А надо делать сейчас, быстро и до выборов. Выборы в марте. Выборы, которых никто не хочет. Я как раз считаю, что именно эта идея может быть объединяющей. Выборов никто не хочет. Надо же выбирать правовые пути. Никто не отрицает этих их замечательных инициатив. Пожалуйста. Но только нужно искать реальные пути.
С официальными требованиями к властям, которые должны прозвучать на следующей акции 4 февраля, Оргкомитет митингов за честные выборы пока не определился. Заявка по закону должна быть подана 20 января. И хотя мнения о том, каким образом реализовывать требования митингующих, звучат самые разные, никто из экспертов не сомневается в необходимости самих реформ. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В московских больницах остаются 28 пострадавших при взрыве и пожаре в ресторане «Иль Питторе». В Москве сегодня проходит акция в поддержку активистки оппозиции Таисии Осиповой, приговоренной к 10 годам заключения по обвинению в торговле наркотиками. Число жертв взрыва на рынке в городе Джамрут на северо-западе Пакистана достигло 35. В американском штате Нью-Гэмпшир сегодня проходят первичные выборы кандидата на пост президента США от республиканской партии. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В цикле передач «Алфавит инакомыслия» герой программы Василь Быков. Программа «Поверх барьеров» 23 часа по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Игорь Померанцев сегодня читал западные газеты. Игорь сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Игорь, сегодня обзор вы обещали посвятить ситуации на Ближнем Востоке, в арабском мире. Что пишут газеты?
В газете «Нью-Йорк Таймс» пространная статья о египетских братьях-мусульманах и их попытках стать современным политическим движением. Я приведу несколько цитат. «Братья-мусульмане будут доминировать в египетском парламенте. Уже сейчас они избегают конфликта с военными властями и держат дистанцию по отношению к своим радикальным союзникам. Они также выражают надежду, что США и впредь будут оказывать финансовую поддержку Египту. Один из руководителей братьев-мусульман Эссам Эль-Эриан заявил в интервью, что его партия поддерживает временного премьер-министра и его кабинет, назначенные военными. Передача власти должна состояться в июне после принятия новой конституции и выборов президента.
Игорь, могу вас попросить немного подробнее рассказать об этом возможном сотрудничестве с Америкой?
Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Эссам Эль-Эриан недавно встречался с американским сенатором Джоном Керри и американским послом в Египте. Эриан с порога отверг предположение, что братья-мусульмане намерены отказаться от американской помощи, в том числе военной, на сумму 1 300 000 000 долларов в год. Египет получает эту помощь с 1978 года, когда Каир подписал Кэмп-Дэвидские мирные соглашения с Израилем. По мнению Эриана, США будут помогать, не выдвигая политических условий, а Египет будет соблюдать Кэмп-Дэвидские соглашения. Братья-мусульмане считают арабскую весну крупнейшим событием в арабской истории, которое дает возможность в полный голос высказаться в отношении несправедливой оккупации Израилем палестинской территории. Эриан также сказал в интервью, что мир ищет сотрудничество с братьями-мусульманами, и его партия недавно принимала делегации из Китая и России. «Наша главная задача, — заявил Эриан, — построить демократию в арабском мире, примирить арабские культурные ценности с демократическими ценностями и принципами». Я цитировал сегодняшний номер газеты «Нью-Йорк Таймс».
Игорь, а что пишут западные эксперты о победах исламистских движений в арабских странах, где произошли революции? В чем причина этих побед?
Я приведу аргументы профессора Джона Оуэна, чей комментарий опубликован сегодня в «Нью-Йорк Таймс». Исламисты не стояли у истоков арабской весны в Египте, но теперь исламисты честно побеждают в Тунисе, Египте и Марокко. Почему? Арабы, умеренные и радикальные, подданные монархов или граждане республик, являются наследниками одного языка. Это язык сопротивления, язык ислама, корни его глубоки. В Египте братья-мусульмане появились в 20-е годы 20 века. Исламисты на протяжении десятилетий критиковали коррумпированные режимы и предрекали их падение. Именно исламизм дает возможность выказать глубокое и общенародное недовольство, присущее арабам.
Игорь, давайте вернемся к актуальным событиям. Обратимся к ситуации в Сирии, где продолжается кровопролитное противостояние между режимом президента Башара Асада и оппозицией, добивающейся его ухода. Сегодня, в частности, выступая в Дамаске, Асад вновь обвинил внешние силы в попытках дестабилизировать ситуацию в стране и заявил, что некоторые страны региона и мировые державы пытаются ввести народ в заблуждение путем пропаганды, как он сказал, а также поддерживает вооруженных экстремистов. Асад заявил, что не уйдет со своего поста, поскольку, как он заявил, чувствует поддержку народа. При этом он отметил, что готов прислушаться к предложением арабских стран по урегулированию внутреннего конфликта в Сирии. Что западные газеты пишут о положении в Сирии?
Пишут, что кровь по-прежнему льется на улицах сирийских городов. Британская газета «Индепендент» сообщает, президент Асад заявил, что не намерен уходить в отставку. Он подверг критике Лигу арабских государств за то, что она якобы не в состоянии защитить интересы арабов. За кулисами событий в Сирии, по словам президента Асада, международный заговор. Газета «Индепендент» напоминает, что в Сирии запрещена деятельность большинства иностранных информационных агентств и независимых наблюдателей.
Ну и в заключение традиционный вопрос. В западной печати что-нибудь интересное о России есть?
Корреспондент британской газеты «Гардиан» пишет о том, что мавзолей Ленина и мощи коммунистического вождя не вызывают никаких эмоций у молодого поколения россиян. Но премьер-министр Владимир Путин не хочет избавиться от этого псевдорелигиозного реликта. Более того, Путин создает культ собственного тела. Он позирует полуобнаженным, демонстрирует дзюдоистскую технику. Правда, в отличие от Ленина, Путин выглядит настоящим. Но так ли это? В Москве все говорят о лице Путина, потерявшем выразительность из-за инъекций ботокса. Ну что ж, чем непопулярнее политик, тем больше усилий ему приходится прилагать, заключает газета «Гардиан».
Благодарю вас, Игорь. Игорь Померанцев с обзором западной прессы. Продолжаем программу «Время свободы» разговором о деле Юлии Тимошенко, бывшего премьер-министра Украины, приговоренной к 7 годам лишения свободы по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. Супруг экс-премьера Александр Тимошенко заявил о создании в Чехии общественной организации «Батьковщина», которая будет за пределами Украины информировать о происходящем в стране. Накануне Тимошенко получил политическое убежище в Чехии, о причинах, по которым он решил уехать за границу, муж бывшего украинского премьера рассказал в эксклюзивном интервью «Радио Свобода».
Я был вынужден выехать из Украины.
Я был вынужден выехать с территории Украины и попросить политического убежища из-за небывалого давления и преследований со стороны нынешней украинской власти, авторитарного режима президента Владимира Януковича. На Украине по поручению президента Януковича на основании надуманных криминальных дел осуждены несколько политиков и чиновников предыдущего правительства. В частности, на 7 лет лишения свободы безвинно осуждена моя жена, бывший премьер-министр и кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко. Ей не хватило всего 3% голосов, чтобы обогнать Януковича и победить на выборах 2010 года. Правящий режим на Украине не чурается грязных методов. Им не удалось сломить Юлию Тимошенко ни запугиванием, ни судами, ни тюрьмой, ни пытками. Но они решились на более ужасные поступки, начали преследовать меня и других членов семьи. Я не хочу предоставлять Януковичу дополнительные рычаги для оказания давления на лидера оппозиции. Для меня получение международной защиты – единственный способ достичь этой цели. Я благодарен странам Европейского Союза за глубокое понимание ситуации на Украине, за то, что не одобряются инициированные украинским правительством политические репрессии, решительно осуждаются противозаконный арест и неправомерный приговор моей жене Юлии Тимошенко, а также приговоры другим оппозиционным политикам. Сегодня я также являюсь частью широкой политической оппозиции к режиму Януковича, вынужденной находиться за границей. Однако я верю, что это временно. Я уверен, что украинский народ не будет долго терпеть нынешнюю бездарную, коррумпированную и авторитарную власть во главе с Януковичем. Однажды, во время Оранжевой революции в 2004 году, украинцы уже поставили Януковича на место. Я думаю, вскоре это случится снова, окончательно и бесповоротно.
Поставили Януковича на место. Поставлять в друга и остаточно.
Почему вы решили приехать именно в Чехию?
С Чешской Республикой в мене давняя співпраця.
Я уже давно сотрудничаю с Чешской Республикой. Кроме этого, в декабре 2011 года мы подали документы на регистрацию в Праге международной общественной организации «Батьковщина». Чехия, в отличие от Украины, это страна, где обеспечиваются права и свобода человека. И я, как гражданин Украины, теперь буду делать все, что от меня зависит, для укрепления экономических отношений Чехии и Украины. Я приехал сюда, чтобы попросить мировое сообщество освободить мою жену из тюрьмы, спасти ее от пыток и издевательств режима.
Врятувати її від тортур та знущань режиму.
Как вы планируете поддерживать свою жену из-за границы, если у вас возможность с ней общаться?
Ну, вы знаете, я каждый день слідкую за всіма новинами з України.
Знаете, я каждый день слежу за всеми украинскими новостями, каждый день общаюсь с семьей и друзьями. В январе 2009 года Юлия Тимошенко спасла Европу от холодной зимы. Сейчас настало время спасти ее. Я призываю страны Европы ввести санкции против представителей нынешней украинской власти и их семей. В частности, против сыновей президента Украины Виктора Януковича, руководителей Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины, судей и следователей, которые содействовали фальсификации судебного дела, возбужденного против Юлии Тимошенко. Лидерам мировых держав пора, наконец, понять, что Янукович и демократия – несовместимые вещи. Дважды судимый бывший преступник создает тоталитарный режим на Украине.
Судимый, колишний злочинець формує в Украине тоталитарный режим.
Интервью Александра Тимошенко подготовила к эфиру Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. В Саратове прошло первое заседание суда по делу солдата Андрея Попова, обвиненного в дезертирстве. Он пропал из военной части под Саратовом в 2000 году. Вернулся домой в августе 2011-го, сообщив, что все это время находился в рабстве в Дагестане. В ходе следствия он изменил показания и признался в самовольном оставлении части, что сегодня еще раз подтвердил в суде. Рассказывает Ольга Бакуткина.
Судебное заседание по делу солдата-срочника Андрея Попова, обвиняемого в дезертирстве, началось с вопроса судьи, считает ли тот себя виновным. Андрей Попов заявил, что вину признает. Далее начался допрос свидетелей стороны обвинения. Показания дала Светлана Варфоломеева, утверждающая, что она переписывалась с Поповым в социальных сетях. На сайте «Одноклассники» он был зарегистрирован как Андрей Минич. А также говорила с ним по телефону. Впрочем, подтвердить, что это именно его голос звучал в телефонной трубке, свидетельница не смогла. На вопрос, уверена ли она, что на фотографиях сайта Андрей Попов, ответила: процентов на 70. По словам девушки, контакт с Андреем Поповым продолжался по лето 2011 года. Напомним, что солдат-срочник Попов вернулся домой в районный город Ершов в августе 2011 года, после 11 лет отсутствия, крайне истощенный и больной. Родителям сообщил, что был похищен из военной части в Татищевском районе Саратовской области в 2000 году и все это время находился в рабстве на одном из заводов в Дагестане. Но 2 месяца спустя Попов признал свою вину и заявил, что оставил часть самовольно, после чего дело солдата-срочника должно было рассматриваться в особом порядке. Но этого не произошло, судебный процесс пройдет в полном объеме. Судья настаивает на обязательном присутствии свидетелей из Дагестана. На сегодняшнее заседание ни один из них не приехал. Председатель Саратовского союза солдатских матерей Лидия Свиридова также считает, что на суде должны лично присутствовать свидетели со стороны защиты.
Я считаю, что такие весомые доказательства, на которых следствие строит свое обвинение, как, например, показания родственников Андрея, они вызывают большое сомнение, что это именно те показания, которые на самом деле родственники давали. В деле находятся якобы документы, где один из братьев Андрея говорит о том, что Андрей приезжал домой, причем неоднократно. Когда я беседовала с этим братом, он категорически отвергает, что он следователю такие показания давал. И более того, он говорит, что Андрей никогда не приезжал домой. Но тем не менее, эти показания в деле есть, и там находится под этими показаниями подпись вот этого брата Андрея. И поэтому нужно будет в судебном процессе, который сейчас вот будет идти, обязательно заявлять ходатайство о том, чтобы все вот эти доказательства были проверены на их подлинность.
В конце судебного заседания адвокат солдата Андрей Бессонов вынес ходатайство об изменении меры пресечения Попову на подписку о невыезде с проживанием дома в Ершове. Поскольку во время следствия Андрей Попов перенес операцию на желудочно-кишечном тракте и нуждается в диетическом питании. В данный момент солдат Попов находится под контролем командования одной из саратовских военных частей на казарменном содержании. Судья согласился с доводами адвоката. Если прокуратура не опротестует это решение, Андрей Попов будет ждать следующего заседания суда, которое назначено на 20 января в родительском доме в Ершове. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В московских больницах остаются 28 пострадавших при взрыве и пожаре в ресторане «Иль Питторе». По данным властей, 13 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое в крайне тяжелом. В Москве сегодня проходят акции в поддержку активистки оппозиции Таисии Осиповой, приговоренной судом в Смоленске к 10 годам заключения по обвинению в торговле наркотиками. Соратники Осиповой считают, что наркотики ей подбросили. Саратовский гарнизонный военный суд 20 января продолжит рассмотрение дела рядового Андрея Попова, обвиняемого в дезертирстве. Сегодня суд изменил Попову меру пресечения с наблюдения командования на подписку о невыезде. Число жертв взрыва на рынке в городе Джамрут на северо-западе Пакистана достигло 35, ранены более 60 человек. Президент Сирии Башар Асад, выступая сегодня в Дамаске, обвинил внешние силы в попытках дестабилизировать ситуацию в стране. Он также заявил, что не откажется от власти и пообещал провести в марте референдум о новой конституции. Министры иностранных дел стран Европейского Союза обсудят вопрос о введении эмбарго на поставки иранской нефти 23 января. Встреча состоится начнется на неделю раньше, чем планировалось. В американском штате Нью-Гэмпшир сегодня проходят первые первичные выборы кандидата на пост президента США от республиканской партии. В столице афганской провинции Пактика, городе Шарана, четверо боевиков попытались взять штурмом правительственное здание. Трое из них были убиты, погибли также двое полицейских. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Расскажите слушателям нашим, что ждет их вечером.
Добрый вечер, Валентин. Открою программу с российской предвыборной хроники. Там все довольно невнятно. Некоторые политики ведут сбор подписей избирателей, чтобы баллотироваться на пост президента. Активисты гражданского движения согласовывают общую платформу для переговоров с Кремлем. Дискуссии идут со всех сторон. Непонятно, согласится ли власть на переговоры вообще с оппозицией. То есть попытаемся обобщить как-то вот эту информацию. Чудесное интервью дал украинской службе «Радио Свобода» муж бывшего премьер-министра Украины Александр Тимошенко. Он получил политическое убежище в Чехии. И вот в тексте, так сказать, большой художественной силы объяснил причины, по которым он решил укрыться именно в Праге. Это тоже полная версия, большая версия этого интервью в итоговом выпуске программы «Время свободы». Оно даже не... Там не нужно комментировать. Все понятно, собственно говоря, из того, что говорит Тимошенко. В конце программы мы напомним о том, что лауреаты «Золотого мяча» ФИФА определены, но будем говорить не Лионеле Месси, о котором говорят много лет уже все подряд, хотя футболист феноменальный, а поговорим о другом лауреате. Это лучшая футболистка мира, японка Хамара Сава. Она забила финальные матчи чемпионата мира по футболу среди женщин Япония, Бразилия, решающий мяч, и спортсменка во всех отношениях достойная. Я беседовал об этом с Алексеем Кузнецовым, нашим обозревателем. Полностью интервью услышим в итоге выпуске программы «Время свободы». А вот о причинах относительной популярности в мире женского футбола я беседую с тонким знатоком этого вида спорта, как выяснилось сегодня, московским спортивным комментатором Олегом Винокуровым. Давайте послушаем фрагмент.
Я, собственно, сам прошел путь от скептика или критика этого вида спорта к горячему его поклоннику. В начале 90-х, конце 80-х годов это было действительно весьма специфическое зрелище, временами потешное, временами нелепое. Сейчас, вот я так думаю, вполне возможно, когда мужской футбол сделал первые шаги, наверное, это тоже с позиции сегодняшнего дня смотрелось очень и очень нелепо. На данный момент уже с технической, с тактической точки зрения вообще разница между мужским и женским футболом очень невелика. При этом женский футбол, как и многие, кстати, игровые виды спорта в исполнении женщин, лишенные такого чрезмерного фактора физической силы и мощи, просто, на мой взгляд, временами гораздо красивее мужского.
По моим скромным наблюдениям участника разных любительских дворовых футбольных соревнований, все более популярными становятся смешанные футбольные игры. Мне доводилось не раз уже играть в разного рода небольших соревнованиях, смешанных командах с какими-то девушками. Я думаю, у вас тоже есть такой личный опыт. Вы по-разному играете против мужчин и против девушек на поле?
Ну, понимаете, это, конечно, все зависит от уровня, да, действительно, мне приходилось играть в смешанных командах. Главное, что отличает, естественно, футбол профессиональный от непрофессионального, мужской, конечно, жесткость единоборств, и в частности подкат. Вот сейчас его абсолютно не применяют женщины. Естественно, когда мы играем в смешанных командах, мы договоримся между собой, чтобы играть не так жестко, и все получается нормально, потому что очень многие девушки, даже в моем окружении, играют ничуть не хуже многих мужчин.
Обозреватель, спортивный обозреватель Олег Винокуров. Валентин, я знаю, что у вас есть опыт совместного выступления с девушками в баскетбольных командах. Вот когда определят лучшего игрока по баскетболу, я у вас возьму интервью по этому поводу. Не будете возражать?
Нет, я с удовольствием дам и расскажу о своем опыте игры в баскетбол в смешанных командах. Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. А мы продолжаем говорить о политических темах. В американском штате Нью-Гэмпшир сейчас проходят первые первичные выборы кандидата на пост президента США от республиканской партии. Данные опросов общественного мнения указывают на то, что уверенные шансы на победу имеет сейчас бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, заручившийся неделю назад наибольшей поддержкой сторонников республиканцев на кокусах в Айове. Рассказывает Юрий Жигалкин.
Результаты опросов общественного мнения, обнародованные накануне голосований, указывают на неоспоримое лидерство Ромни, которого предпочитают от 35 до 40% избирателей. От ближайшего конкурента, конгрессмена Рона Пола, он оторвался на 17%. Сенсация Айвы, бывший сенатор Рик Санторум, привлекает пока голоса лишь 11% республиканского электората Нью-Гемпшира. Ньют Гингрич – 8%. Такой уровень популярности пяти остающихся соперников Ромни накануне первых праймерис не позволяет никому из них претендовать на роль реального оппонента главного кандидата. А сам Ромни уже смотрит, так сказать, поверх голов своих соперников-однопартийцев. Он начинает противостояние с Бараком Обамой. «Я хочу, чтобы люди, а не государство, решали, какую медицинскую страховку они хотят. В таком случае у страховых компаний будет стимул предоставить наилучшие условия для своих клиентов. Недовольные в таком случае смогут показать на дверь страховой компании, которая не удовлетворяет их запросам. Для меня лично важно иметь возможность указать на дверь тем, кто оказывает мне некачественные услуги», — объявил Митром. Объектом его критики была непопулярная реформа системы здравоохранения, инициированная Бараком Обамой. Этой реформой предусматривается обязательное страхование каждого американца. Однако, мимо неудачного подбора слов, не смог пройти один из соперников Ромни, губернатор Техаса Рик Перри. «Я не сомневаюсь, что Митт Ромни обеспокоен проблемой увольнений. Да, его тревожила нехватка бланков для увольнения, когда он был главой финансовой фирмы Bain Capital и зарабатывал деньги, сокращая рабочие места в компаниях, которые он скупал. Американская мечта всегда включала в себя успех, возможность заработать. Но вы не должны зарабатывать, я считаю, обрекая других на провал». Губернатор Техаса ссылается на прошлое Ромни в качестве финансиста на Уолл-стрит. Он был одним из основателей и руководителей инвестиционной компании Bain Capital. Эта фирма скупала терпящие бедствия компании, реорганизовывала их, как правило, сокращая штаты, и позже продавала с немалой выгодой. Сам Ромни считает, что приобретенный им опыт менеджера, имевшего дело с реальной экономикой, выгодно отличает его от Барака Обамы. Оппоненты Ромни считают, что связь с Уолл-стрит – непростительный грех в глазах большинства американцев. Если верить результатам опросов в Нью-Гемпшире, жители этого штата так не считают. Голосование там обещают стать формальностью для Ромни. Более важным для него и для судьбы республиканской номинации будут первичные выборы в Южной Каролине, консервативном штате, где всегда побеждал кандидат, добивавшийся впоследствии партийной номинации.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрия Жигалкина. А мы продолжим говорить о праймерис республиканской партии в Нью-Гемпшире и о деле российской оппозиционерки Таисии Осиповой в обзоре российской западной благосферы, который сегодня подготовил Андрей Шароградский.
В России сегодня проходят одиночные пикеты в поддержку Таисии Осиповой, жены активиста оппозиционного движения «Другая Россия», приговоренной недавно к длительному сроку заключения по обвинению в торговле наркотиками. Пользователь Матвей Крылов, один из организаторов акции, в своем блоге сравнивает дело Осиповой, которое, как уверены ее соратники, было сфабриковано, с делом родственника президента Таджикистана, чье дело несколько дней назад было неожиданно пересмотрено.
«Дело не в том, что у нас так много наркоманов, а наши правоохранительные органы хорошо работают, а в том, что по этой статье легче всего посадить человека. В простонародье ее называют президентской. Почему, я не знаю, но знаю, что опера работают по ней с особым энтузиазмом. Когда дело передают в суд, суде достаточно цифр 228, чтобы, долго не раздумывая, вынести обвинительный приговор. В Москве даже есть специальные суды, квалифицирующиеся по этим делам, со своими судьями, которые штампуют приговор уже в промышленных масштабах. Но не об этом я хотел написать, а о том, как, получив 9,5 лет лишения свободы за 10 килограммов героина, выйти на свободу. Для этого необходимо быть всего лишь сыном начальника железной дороги Таджикистана и родственником президента Эмомали Рахмона. Ну а если ты член семьи одного из лидеров оппозиционной организации, дружественных и родственных связей с властями не имеющий, то однажды вечером к тебе в квартиру придут люди в погонах, приведут к тебе фальшивых понятых и среди детских вещей найдут 9 грамм героина. Несмотря на твое состояние здоровья и общественный резонанс, тебя продержат 12 месяцев в СИЗО, а под Новый год вынесут приговор 10 лет лишения свободы».
Пользователь Иванёнок из Новосибирска тоже уверен, что дело Таисии Осиповой сфабриковано.
«Не знаю, как называют 228-ю в Москве, но в Новосибирске ее называли политическая. потому как садили часто не за наркотики, а за то, что не дал показания, на кого надо, или чем-то занозил ментам. Я всю молодость, видя кругом наркоманов стадами, могу по лицу отличить торчка от простого человека. Если уж они пытаются Таисии притрясти это дело, то могли бы найти персонажей поколоритней для роли свидетелей и закупщиков. Я просто не могу представить, что какой угодно тупой наркоторговец продал героин вот таким вот пионерам.
Муж Таисии Осиповой, член исполкома «Другой России» Сергей Фомченков, призывая поддержать акцию, отмечает циничность вынесенного приговора.
Судья пишет, не имеет значения возможное наличие либо отсутствие Осиповой корыстного мотива при совершении данных преступлений. То есть торговала, точнее пыталась из любви к искусству. Результаты полученных в суде распечаток телефонных соединений понятых, из которых видно несоответствие их реального местонахождения в дни контрольных закупок, судья игнорирует, предлагая доверять показаниям оперов и понятых нашисток, а не аппаратуре аж трех операторов сотовой связи. Далее там много всякого, но, пожалуй, самой издевательской звучит фраза «суду не представлено доказательств, подтверждающих бы нуждаемость Катрины по состоянию ее здоровья в неотложном постоянном уходе со стороны какого-либо взрослого родственника, а тем более со стороны именно матери ребенка». Это он к тому, что Таисе невозможно предоставить отсрочку исполнения приговора до достижения ребенку 14 лет. Дочери председателя Иркутского областного избиркома Шевенковой, убившей одного человека и покалечившей другого, можно предоставить такую отсрочку, а Таисе нет, ведь она же никого не убила, значит, будет сидеть.
Сергей Фомченков напоминает, что неприятности у Таисии Осиповой начались в 2003 году, после того, как она публично отхлестала гвоздиками по лицу губернатора Смоленской области Маслова, бывшего главу местного УФСБ, за год до этого пришедшего к власти в области на волне так называемого чекистского реванша. В англоязычной благосфере кипят страсти вокруг борьбы за номинацию кандидатом в президенты США от республиканской партии. Накануне первичных выборов в штате Нью-Гэмпшир особое внимание уделяется главному претенденту на победу в этой борьбе Митту Ромни. По мнению аналитиков Джона Уорда, Сэма Штайна и Говарда Финнемана, Ромни в своих последних заявлениях в ходе дебатов допустил несколько ошибок, которые могут дорого ему обойтись в будущем. Публикация на сайте Huffington Post.
Ромни сохранил свои лидирующие позиции, но экзамен он не сдал. И серьезность его провала мы, возможно, оценим не сейчас, а во время всеобщих выборов. Под давлением справа и слева Ромни несколько раз приврал или сказал глупости. Все это может выглядеть довольно тривиально на первый взгляд, но усилило критику со стороны тех, кто называет его бессердечным бизнесменом и бездушным политиком. Решающие моменты становятся очевидными, когда смотришь в прошлое. Когда Джон Керри сказал, что он был за войну стоимостью 87 миллиардов до того, как стал выступать против нее, его слова были вырваны во многом из контекста, но сделали в глазах многих избирателей мечущимся политиком. Ошибки, возможно, будут стоить Ромни голосов в Нью-Гэмпшире, но вряд ли остановят его продвижение к номинации. Однако неосторожные шаги заставляют сторонников Ромни задуматься, имеет ли шансы компания Ромни достичь поставленной цели – избрания его президентом.
Пример неудачный по меркам избирательной кампании и самый обсуждаемый сегодня фразы Ромни приводит газета «Washington Post».
«Я хотел бы иметь возможность увольнять тех, кто предоставляет мне услуги». Говоря это, Ромни имел в виду возможность отказываться от услуг компании по страхованию здоровья, не выполняющих своих обязательств. На Ромни тут же обрушились его оппоненты. Губернатору Ромни нравится увольнять людей. «Мне нравится создавать рабочие места», заявил в частности бывший губернатор штата Юта Джон Ханстман, чей рейтинг в последнее время резко возрос. Слова Ромни дали его соперникам возможность превратить его самое ценное на сегодняшний день в глазах избирателей качество, ни с кем не сравнимое умение создавать рабочие места и выводить экономику из кризиса в большую для него помеху. Они также дали пищу для разговоров тем, кто пытается изобразить Ромни человеком, не понимающим первоочередных нужд работающих американцев.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовил Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве без четверти 7 вечера. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В московских больницах остаются 28 пострадавших при взрыве и пожаре в ресторане «Эль Питоре». В Москве сегодня проходят акции в поддержку оппозиционной активистки Таисии Осиповой, приговоренной к 10 годам заключения по обвинению в торговле наркотиками. Число жертв взрыва на рынке в городе Джамруд на северо-западе Пакистана достигло 35. В американском штате Нью-Гэмпшир сегодня проходят первичные выборы кандидата на пост президента США от республиканской партии.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
В «Газпроме» начались чистки. Что бы это значило?
Комментарии экспертов.
Депутат Соломон Гинзбург об инерции протестного движения.
В блогах «Свободы».
Политик Марина Салье. Мой ответ Владимиру Путину.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас очередь новостей экономики. Министерство энергетики России планирует получить сегодня информацию о доходах представителей некоторых крупных компаний и их родственников, затребованную после антикоррупционных заявлений премьер-министра Владимира Путина. Тем временем «Газпром» уже объявил об отставках в своем руководстве. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Руководство Министерства энергетики России захотело ознакомиться с данными о доходах топ-менеджеров некоторых компаний своего сектора, а также их близких родственников, после совещания, которое во второй половине декабря провел премьер Владимир Путин. Тогда он поручил провести антикоррупционную проверку всех компаний с государственным участием, предложив начать с электроэнергетики. Министерский же список оказался более широким. Соответствующие запросы, как сообщает агентство «Интерфакс», были направлены в том числе в «Транснефть» и «Газпром». Эта проверка по времени совпала с кадровыми перестановками в российском газовом монополисте, о которых было объявлено в последние дни декабря. С нового года «Газпром» покинули два руководителя департамента – Виктор Илюшин, отвечавший за работу с государственными органами, и Ольга Павлова, управлявшая имуществом концерна. Кроме того, в отставку ушел заместитель председателя правления Александр Ананенков, руководивший всем производством «Газпрома». Можно ли связывать эти решения с проводимыми сейчас антикоррупционными расследованиями? Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Я думаю, никакой связи здесь нет, поскольку уволили как раз тех людей, которые не светились в разных коррупционных схемах. Но Ананенков – это все-таки профессионал. Скорее, я бы тут провел обратную связь. Давайте посмотрим, кого назначили вместо Ананенкова. Это все-таки Виталий Маркелов, стал теперь заместителем Миллера. Но это человек, который отвечал за строительство трубопроводов «Газпрома» на Дальнем Востоке. И, как известно, знаменитый трубопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток, который был построен, там прослеживается очевидная схема, которая не вполне экономична. То есть, во-первых, это трубопровод, который не имеет газа, чтобы его заполнить. Во-вторых, это трубопровод, который не имеет контрактов, чтобы его оправдать на другой стороне. То есть Китай не покупает российский газ. И в-третьих, сметы там были, на взгляд экспертов, очень сильно завышены. Так что, когда такой человек меняет профессионала Ананенкова, ну, тут можно о чем-то задуматься. Скорее всего, да, это связано с коррупционными делами, но эффект получился обратный.
Многие обратили внимание в первую очередь на персональные перестановки в руководстве «Газпрома». Однако, насколько я знаю, этим изменения в структуре компаний не ограничиваются.
Еще одна вещь произошла во время этих перестановок. Мало кто заметил, но фактически разогнали управление стратегического планирования «Газпрома» во главе с Владой Русаковой. А это было как раз то самое управление, которое давало руководству компании объективную оценку предлагаемых проектов. То есть там как раз приходили к выводу, что газопровод «Алтай», который так сильно проталкивает Путин, это не экономическая и абсолютно провальная затея. Там давали беспристрастную оценку газопроводу на Дальнем Востоке. То есть управление было профессиональное и объективное. Вот когда его разделили на два, неизвестно еще, что будет с руководителями, то это тоже заставляет подумать о том, что «Газпром» не улучшается, а ухудшается.
Но тогда как вы можете объяснить логику этих действий? С одной стороны, Владимир Путин вроде как начинает антикоррупционные проверки в госкомпаниях. «Газпром» же, получается, действует противоход.
Когда крышеватели воров кричат «держи вора» и увольняют, в общем-то, профессионалов, а назначают своих ставленников из той же самой когорты, то в сущности этой антикоррупционной кампании можно усомниться. А здесь я просто вижу какая-то постоянная спешка. Давайте из этой кампании выжмем все, что только возможно, а дальше хоть трава не расти. У меня такое впечатление, что «Газпром» сейчас относится именно в таком ключе.
Какое влияние на работу «Газпрома», на ваш взгляд, могут оказать эти персональные и структурные изменения?
Ну, мы видим, во-первых, что критиков убрали, то есть департамент стратегического планирования фактически обезглавлен и разогнан. Ну, что тут можно ожидать от качества управления? Думаю, что оно никак не изменится. Тем более, когда руководитель остался тот же самый, Миллер, который постоянно объявляет о чем-то, что не соответствует действительности, или гордится тем, чем нужно не гордиться. Ну, например, тем, что «Газпром» проявляет свою твердость в отстаивании ценовой политики, он громогласно об этом объявляет. А ценовая политика «Газпромская» приводит к тому, что компания теряет клиентов, и ее таскают в суд и в арбитраж на предмет пересмотра условий контрактов. То есть мы видим, что качество управления «Газпрома» не улучшается, а ухудшается.
В рамках проверок компании с государственным участием Министерство энергетики намеревается получить достоверную информацию о доходах топ-менеджеров и их близких родственников. Насколько удачной может быть такая попытка в отношении «Газпрома»?
Я думаю, что никак эта информация не может быть правдивой. У меня уже был такой опыт с Министерством энергетики, когда они рассказывали, как к ним приходили из контрольного управления президента и просили показать отчетность компании. Но отчетность нефтяных компаний как-то могли показать, а по поводу «Газпрома» сказали: идите, спрашивайте у «Газпрома», они нам ничего не предоставляют, поскольку это государство в государстве. Поэтому я не думаю, что какие-то правдивые данные о доходах «Газпромовцев» поступят в Минэнерго.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершение программы рубрика «Общественное мнение». В декабре в программной речи по случаю 63-й годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила, что отныне неотъемлемым элементом американской внешней политики в гуманитарной области будет защита прав сексуальных меньшинств. Эксперты говорят о том, что в американском обществе произошли тектонические сдвиги в отношении к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Об этом в материале Евгения Аронова.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Госсекретарь не уточнила, будут ли Соединенные Штаты осуществлять программу «Минимум» и добиваться только декриминализации однополых отношений, или же их цель более масштабная – полное уравнивание секс-меньшинств в правах с натуралами. Не оговорила она и того, какие санкции грозят тем странам, которые откажутся внимать призывам Вашингтона к сексуальной толерантности. Политики-республиканцы, участвующие в первичных выборах, вопреки ожиданиям, не обрушились на заявление высокопоставленного представителя администрации Обамы. Зато резко отрицательно откликнулись на речь Клинтон правые интеллектуалы, в том числе известный британский культуролог Теодор Далримпл. Слова госсекретаря лишний раз подтверждают, что мы на Западе беспрестанно изобретаем новые неотъемлемые права человека и потом удивляемся, почему остальной мир так враждебно воспринимает наши попытки ему эти права навязать. Например, еще лет 20 назад идея узаконивания однополых браков вызвала бы только смех, а сегодня в кругах просвещенных она является непререкаемой. На мой взгляд, подчеркнул Далримпл, речь Клинтон высвечивает, насколько коротка стала наша историческая память. Позиция правых в этом вопросе в общих чертах сводится к следующему. Первая сексуальная революция в США касалась половой эмансипации большинства. Внебрачный секс, право на аборт, легкость разводов, неограниченный доступ к противозачаточным средствам, половое воспитание в школах. И при этом в идеологическом противоборстве с враждебным лагерем социализма эти идеи не нашли отражения. Вторая сексуальная революция затрагивает только права меньшинств, а не большинства. И тем не менее Соединенные Штаты берут на себя обязательство содействовать их распространению повсеместно, не исключая союзные им идейно отсталые страны. По мнению Далримпла и его единомышленников, это свидетельствует об идейном измельчании американской внешней политики, которая лишилась реального идеологического соперника, но не утратила своего мессианского пыла, и теперь растрачивает его по мелочам, среди которых которых помимо прав секс-меньшинств они числят феминизм, защиту прав животных и охрану окружающей среды. Измельчала или не измельчала идеологически внешняя политика США, но с тем, что отношение американского общества к секс-меньшинствам претерпело качественные изменения за минувшие четверть века, спорить не приходится. И эта эволюция не может не влиять на содержание внешнеполитического курса любой администрации. Общество слишком сложно, чтобы выносить однозначное суждение о том, приемлет оно права сексуальных меньшинств или нет. Думаю, приемлют их в целом высокообразованные слои общества. Насчет менее образованных я не уверен, особенно учитывая чуть ли не инстинктивную склонность к отторжению ценностей элиты, свойственную простым людям, говорит Теодор Далримпл. Применительно к Америке британский культуролог прав лишь наполовину, в части, касающейся элиты. Согласно опросам службы Гэллопа, 92% респондентов данной группы считают, что геи вправе открыто служить в армии. 88% поддерживают законодательство, выводящее преступления против геев и лесбиянок в специальную категорию преступлений на почве ненависти, заслуживающих особо сурового наказания. 86% убеждены, что гомосексуализм детерминирован генетически, а потому не видят причин не разрешать однополые браки. Даже 80% католиков с высшим образованием являются сторонниками легализации однополых браков, несмотря на яростное сопротивление со стороны их церкви. 68% готовы разрешить геям и лесбиянкам усыновлять детей. Какая-либо дискриминация секс-меньшинств в смысле найма или продвижения по службе отвергается стопроцентно. Цифры по американскому обществу в целом не столь драматичны, но тем не менее. За последние 25 лет число американцев, готовых разрешить открытому гомосексуалисту публично выступать, преподавать в высшем учебном заведении или печататься, увеличилось наполовину и достигает почти 90%. Чуть более половины населения не усматривает ничего предосудительного в однополой любви. Планомерный рост этих показателей, не считая короткого падения на пике страха вокруг СПИДа во второй половине 80-х, позволяет заключить, что тенденция эта необратима. Значимые межпартийные демократы-республиканцы и межвозрастные, молодые, пожилые, различия в настоящее время присутствуют, пожалуй, лишь в отношении к однополым бракам. Но и они стираются, если вопрос в анкете сформулирован не в плоскости брака, а в терминах юридически признаваемого государством союза. И в заключение еще чуточку политики. Сводная сестра одного из фаворитов предвыборной президентской гонки бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США, республиканца Ньюта Гингрича, объявила, что на выборах 2012 года будет поддерживать Барака Обаму, так как принципиально расходится с братом по вопросу о правах сексуальных меньшинств. Несмотря на взаимное уважение между нами, я должна сказать, что в части прав секс-меньшинств Ньют безнадежно завяз в прошлом, заявила активистка движения геев и лесбиянок Кэндис Гингрич Джонс.
«Общественное мнение» завершает эти информационные часы программы «Время свободы», а сейчас сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Как и зачем оппозиции нужно говорить с властью, а власти с оппозицией». В программе участвует член Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Мединский и президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы верим в евро, мы верим в Европу, мы отдаем себе отчет в том, какая ответственность.
Дело в Сирии идет к войне на почве религиозной сектантской.
Никакой гапоновщины, никаких кулуарных переговоров.
Я запугаю Украину и Европы.
Я призываю страны Европы ввести санкции
против России. Через несколько секунд в его кабинете раздался выстрел. Полковник попытался покончить жизнь самоубийством.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».